Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Меня зовут Сергей Кагермазов, это передача «Особое мнение». Сегодня наш гость – журналист Кирилл Набутов. Кирилл, приветствую вас.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Добрый.
Напомню наши простые правила. Справа чат, вы там общаетесь, пишите самые главные вопросы гостю. Я их читаю и всегда за чатом слежу, вы это знаете. Также лайки, подписка, колокольчик, все это очень важно и для YouTube, и для нас. В описании к этому видео все возможные способы нас поддержать, но если вы смотрите в записи, обязательно оставьте комментарий, что вы думаете об этом эфире, о нас персонально, что угодно. Мы всегда читаем комментарии в поддержку канала, тоже всегда приветствуется. Вот, собственно, и все. Я хотел бы начать со срочной новости, Кирилл, вот, которая сейчас приходит на разные телеграм-каналы. По данным флайт-радара, сейчас в районе 200 километров закрыта зона для самолетов гражданских. Петербурга, Пулково не принимает рейсы, судя хотя бы по флайт-радару, официальных сообщений нет. Вроде как какой-то неопознанный объект где-то крутится у Петербурга. Может быть, дрон, учитывая, что ночью были атаки на нефтяные базы, допустим, Роснефти в Туапсе. Я бы хотел вас вот о чем спросить. Понятно, что война уже давно пришла на территорию России, если мы будем говорить о приграничных областях с Украиной, но вот уже и Петербург, не последний город для России, мягко говоря. Я вот вспомнил как-то цитату бизнесмена Чичваркина в одном интервью, он мне говорил, что образумить русских может только нехватка еды, если запасы будут кончаться, и то русские не будут валить, это я цитирую Чичваркина, и не воевать, будут валить, а не воевать с оружием. Как вам кажется, вот уже такие события, когда дроны в Петербурге, как-то это повлияет на россиян, или они сплотятся и будут еще больше делать окопные свечи, не знаю, клеить зеты, махать флагами?
Сплотятся против чего? Против дронов?
Против врага, да.
Ну, от того, что мы все сплотимся, мы, человеки, на земле, не имеет значения, в какой стране. Против дронов сплотившись, в общем, можно, конечно, стоять, но... Если говорить серьезно, то первое, мне кажется, что еще недостаточно информации относительно того, что происходит в небе возле Петербурга, потому что там пришли первые сообщения, конечно, все взбудоражены, что это такое, но поскольку мы живем в ненормальном обществе, в ненормальное время, вообще в Европе сегодня ситуация ненормальная, такой по многим параметрам вообще никогда не было, никогда вообще не было, да? И уже даже Путин не скрывает, что это полновесная война, первая полновесная война 21 века, в котором не должен был быть войн. И это война, которая используется со всякими новыми технологиями, со страшной силой. И произойти может все, что угодно. Вот в ленте новостей сегодня ночью было сообщение или утром, что, значит, были какие-то DDoS-атаки или какие-то хакеры взломали сервера там федеральных радиостанций или телеканалов, значит, и люди, которые в машинах ехали, получали там сообщения о воздушной тревоге, например, вдруг ни с того ни с сего, слушая. Это тоже там чьих-то рук дело. И сейчас очень много талантливых рук в разных странах мира, которые могут устраивать всякие штуки, не только дроны пускать, но и всякие фальшивые штуки запускать, я не знаю, там... те же самые DDoS-атаки устраивать, взламывать чего-нибудь. Поэтому пока не будет сообщения о том, что происходит, будем просто воздух сейчас толкать с вами, толочь языком. Ничего не могу сказать. Читал, видел, что разворачивают самолеты, что в зоне над Питером есть какая-то опасность. Обычно это происходит, когда там неопознанные объекты, там люди действуют по определенным правилам в этот момент. Но я просто пока ничего сказать не могу. Что касается слов Чичваркина про русских, я не уверен, что здесь правильно употреблять слово «русские», потому что все-таки русских очень много. Русские, во-первых, разные. Первых людей, которые считают себя русскими. Русские живут в разных странах мира, причем за границей их живут миллионы. И, наверное, люди по-разному реагируют на то, что все-таки происходит. В Украине то, что устроила Россия. А вот что касается основного населения России, я бы так сказал, где могут быть и русские, и украинцы, и таджики, и евреи, кто угодно еще, то я здесь в основном согласился бы, наверное, с Евгением Чичваркиным относительно того, что вот там только по тем параметрам, которые вы назвали, значит, народ забеспокоится насчет инфляции и так далее. Но мне кажется, что еще более четко, чем инфляция, по головам людей бьет мобилизация. И потому что это уже касается совершенно конкретную семью, совершенно конкретного там молодого человека или среднего, совершенно конкретно его жену или мать. И вот если мобилизация будет продолжаться, а нет никаких признаков того, что она не будет продолжаться, и все большее количество людей окажется этим задеты, большинство не будет радоваться там гробовым деньгам на автомобиль «Лада» или там, я не знаю, что еще, подарку от губернатора, значит, который вместе с похоронкой будут приносить. А вот тогда постепенно в народе может начаться глухой ропот.
Потом... Ну, то есть, вот раньше все время говорили про холодильник и телевизор, к холодильнику добавляется мобилизация. Вот эти войны. Ну, кто победит в России?
Думаю, что да, потому что вопрос снабжения холодильника, вопрос снабжения телевизора не стоит. Телевизор будет работать до последнего и гнать туфту, какую надо, какую прикажут. Вопрос снабжения холодильника, все-таки прошедший год показал, что капиталистическая экономика лучше социалистической, потому что при социализме и в мирные годы был полный дефицит или карточки. При капитализме даже в условиях войны никаких карточек не было, и в магазинах все было. Да, дорожало, как говорится, там, может, ассортимент понизился, стало меньше иностранного. Ну, так граждане, корневые граждане России говорят, ну, ничего, раньше жили хуже, так что сейчас все в порядке. Мы, в общем, даже и все отличненько живем. Поэтому должно что-то произойти сильно в магазинах, все исчезнуть, потому что если просто будет рост цен, народ будет терпеть. Безусловно, до какого-то предела. А будут исчезать там лишние сорта колбасы или чего-нибудь еще, там вроде ничего страшного, обойдемся с тем, что есть. Главное, чтобы был хлеб, масло и прочее, в первую очередь хлеб. Так что я думаю, что до этого должна уже экономика начать рушиться. Потому что в Кремле тоже не дураки сидят и понимают, что главное народу обеспечить продукты на полках. И с учетом высокой урожайности нашего сельского хозяйства, тоже спасибо капитализму, тоже спасибо частным хозяйствам. Я думаю, что голод не грозит. Без этого рассчитывать, что народ возбухнет, что там исчезли продукты, не стоит. Насчет инфляции, она не будет взрывообразной сразу во много раз. Постепенно она будет, но мне кажется, что более сильным кулаком, который будет бить по башке, всегда будет похоронка. Всегда будет конкретный удар по конкретной семье, по конкретной жене, муж которой там по повестке, добровольно ли, как угодно еще, за деньгами ли, пойдет на войну и там погибнет. А сегодня уже становится понятно, что мобилизованные вот эти самые мобики, это самое, это, грубо говоря, самое-самое такое мясо и есть пушечное вместе с заказами, в первую очередь. Соответственно, шансы погибнуть высоки, и вот чем больше будет таких семей, тем больше будет опасность социальная для власти, опасность взрыва. Я хочу напомнить, что Первая мировая война в 2014 году началась с чего? Началась, по большому счету, с возмущения женщин.
Но пока, видимо, еще время не пришло. Потому что
не Первая мировая война, я оговорился, конечно, Первая русская революция, я имею в виду февраль 17-го года, простите, я. О демонстрациях, которые начались в Петербурге, когда женщины недовольны тем, что мужики на фронте, мужики гибнут там, очереди за хлебом начались, это по глупости правительства только. Вот тогда началось. Извините, я оговорился.
Ну, получается, нам надо еще ждать этого момента, потому что я могу пока только вспомнить новости о том, что вместо убитого мужа шубы людям выдают, баранов, там дрова привозят, и как-то все ничего. Мы еще пока ждем, когда русская женщина возьмется за топор, что называется.
Я иронизирую. Не хотелось бы, чтобы русская женщина бралась за топор, но критическая масса еще просто. Критическая масса не достигнет.
Понял вас.
Надо иметь в виду особенно, что все происходит в столицах России, так устроено. По большей части в Москве, да? Количество мобилизованных в столицах очень невелико. Оно так размазывается по всей территории страны. И обратите внимание, что всякие сообщения о шубах и всем остальном, вот этих там гробовых ладах и так далее, они приходят не из Москвы, не из Питера в подавляющем большинстве, а из более удаленных от центра регионов и мест.
Да, действительно так. Про женщин хотел бы задать вопрос, вот тоже из новостей, которые пришли где-то к вечеру, прошел очередной урок разговора о важном, вот это вот какая-то обработка российских детей современной, выступил актер, он же поп Иван Охлобыстин, рассказал о том, что, значит, о роли мужчины и женщины, он, по сути, пересказал домострой, как он это любит, и еще добавил, ну, женщина должна рожать, мужчина должен охотиться за мамонтом, это цитата дословная. Также Охлобыстин сказал, что женщина, я цитирую, как грибница вокруг себя распространяет жизнь, а у русского мужчины силы в правде. Вам не приходилось с Охлобыстиным пересекаться? Что вот это за такой интересный человек?
Нет, к счастью, нет.
Я вспоминаю,
мне приходилось пересекаться с более талантливыми клоунами, Могу сказать, более крупного масштаба клоунами, такими как Олег Попов, может, хотя он был не самый приятный человек, может быть, вообще не, или, например, Юрий Никулин. Когда-то в юности, я помню, один раз разговаривал с замечательным клоуном по фамилии Анатолий Марченко. Короче говоря, ну, я слушаю, что несет Охлобыстин. Ну, актер, еще ему захотелось поиграться в попы, он попом побыл, потом перестал быть попом. Значит, есть
я вспоминаю,
жизнь короткая, часов немало. Слушать каждого Охлобыстина, ну, просто жалко. Лучше, я не знаю, что пойти физкультурой заняться, или мусор вынести, или помочь вон старушку через дорогу перевести.
Справедливо. Вспоминаю, просто недавно в эфире был режиссером Манкачанов, он говорил, что Охлобыстин всегда был таким, это не трансформация, это какое-то настроение творческой интеллигенции еще с 90-х. Качанов говорил, Балабанов режиссер точно такой же. Я имею в виду, это ксенофобия, там, не брат ты мне, знаменитая цитата. Кстати, вот как вам кажется вот российская интеллигенция из 90-х?
Извините, что я перебиваю. Нельзя поставить на одну ступень. Я уважаю мнение господина Качанова, безусловно, нельзя поставить на одну ступень Балабанова, глубоко несчастного бывшего военного, который, значит, трансформировался в такого странного алкоголика, рано закончившего свою жизнь, но сделавшего невероятно мощные вещи в кино, страшные, тяжелые, там, про родов и людей, там, и, знаю, там, война, и брат, который вспоминает чаще всего, он уловил нерв времени. И сделал вещи, которые сегодня звучат. Они могут нравиться, не нравиться, там, быть слишком тяжелыми, слишком жестокими. Но он сделал вещи, которые останутся в истории русского искусства. К сожалению, очень, очень рано ушел из жизни. Вот сейчас 10 лет как раз будет скоро. Уже как его нет. А Охлобыстин просто один из актерчиков.
Да, видите, в чем дело. Я помню, что мы тогда с Качановым обсуждали этот вопрос. Балабанов, безусловно, гений, но есть точки зрения, что он вот отразил реальность российскую, или он сам был немножко ксенофоб, шовинист в той или иной степени. Как вам кажется, вы все-таки в 90-е лучше помните, чем я?
Я понял. Я даже снимался в маленьком эпизоде в одном из его фильмов. По-моему, мы там оказались случайно. Ну, было нужно каких-то рожей с телевизора сунуть туда. По-моему, вместе с Сергеем Шолоховым, кажется, и с Марком Руденштейном мы там стояли. Мне нужно было только стоять и пожать руку герою и молчать тряпочку. Насчет того, был ли он ксенофобом Балабанов или не был ксенофобом, понимаете, сегодня говорить об этом невозможно, потому что мы не знаем, как этот талантливейший человек вел бы себя в сегодняшних условиях.
Позвольте добавлю, чисто вот справочно, этот самый скрипач из «Аквариума» Рюша, кажется, поддерживает войну. А потом Сергей Летов, брат Егора Летова, тоже поддерживает войну. То есть люди вот из того рок-клуба, грубо говоря, немалая их часть сейчас выступает за войну.
Ну, во-первых, тот рок-клуб – это понятие для меня относительное. Я не очень понял, что оно означает. Если брать ленинградский рок-клуб, я не помню, чтобы там Летов находился, он туда приезжали.
Он находился, он был членом, принят был, да.
Ну, может быть. Но надо иметь в виду, что ленинградский рок-клуб был создан железной рукой ленинградского КГБ. Так, на всякий случай. И даже мой давний знакомый Павел Коршунов-Кошелев как раз и курировал этот рок-клуб по линии КГБ. А потом он стал большим демократическим депутатом и главой Петроградского района, между прочим. Демократическим главой, да. Поэтому, что касается рок-клуба, считать его иконой стиля мне довольно сложно, поскольку я знаю его предысторию чуть-чуть. Первое. Второе. Ну, есть очень большое количество и других деятелей искусства, которые высказываются совершенно по-разному. Правильно, Машков высказывается за всю катастрофу, которая творится. Певцов тот же самый, который раньше был там, большой демократический артист, вроде уже взрослый человек, тоже, значит, за эту сторону. А Лия Ахеджакова выступает с совершенно других позиций. И здесь, ну что ж, ну, брат Летова высказался таким образом. А скрипач... Там скрипач или кто, да, скрипач Гребенщикова Рюша, да. Он сейчас за, а другой скрипач, работающий с Гребенщиковым много лет, Андрей Сурадинов, он, например, не за. И они вместе гастролируют сейчас, Борис Гребенщиков много гастролирует по Европе, например. Везде его встречают с большим почетом, и к уважению к его таланту и таланту его коллег. Ну, мы не знаем, как себя повел бы Балабанов, чтобы эту тему просто закрыть сейчас. Мы не знаем. Вот в чем вопрос. Никто не мог себе представить, что такое будет. У меня вот друзья, среди них близкие друзья, с которыми мы вроде бы одинаково всю жизнь думаем, они вдруг оказываются за. И у меня это из-под ног выбивает, я вообще охреневаю, как так может быть? Да, вот так. Штука, которая провела разлом, просто разломала общество пополам, не пополам, но разломала, и никто не мог предвидеть, на какой стороне окажется.
Ну да, эта война, конечно, показала, что если человек в чем-то хороший, играет он на скрипке или хорошо поет, это не значит, что у него стройный ход мыслей. Вы знаете, я хотел вас спросить вот еще о чем. В одном из недавних видео вы такой тезис закинули, что Путина выбрал не народ, а Ельцин, вы сказали, и вспоминается, что ну как же Ельцин, если, допустим, итоги президентских выборов тех первых особо никто не оспаривал, вроде как действительно был выбран всенародно. Немцов политик поддерживал Путина, знаменитый лозунг, напомню, для слушателей, Путина в президенты, Кириенко в Думу. Но в конце концов, думская фракция «Яблоко» одобряла Путина на пост премьер-министра, когда его кандидатура рассматривалась в парламенте. В принципе, ну, представители народа, а вы говорите Ельцин. Вот разве ж один Ельцин?
Один Ельцин.
Совершенно. А почему? Поясните, пожалуйста.
Физически не один. Ельцину нужно было его подвести, и известно, кто это сделал. В первую очередь это сделала его дочь Татьяна и ее муж Валентин Юмашев. Когда я говорил о том, что Путина выбрал в преемнике Ельцин, я имел в виду не то, что называлось выборами весной, ранней весной 2000 года, а момент непосредственно производства этого выбора, когда Ельцин принял решение заменить предыдущего кандидата в преемнике Сергея Степашина, заменить новым кандидатом в преемнике Владимиром Путиным. Это было летом. Летом 99-го года, когда еще не было никакой речи о том, что Ельцин уходит в отставку. Выборы 96-го года были позади, чрезвычайно тяжелые, когда там всеми силами натягивали рейтинг Ельцина. Он прошел операцию там шунтирования и так далее, чувствовал себя получше, хотя там нарушал спортивный режим. Никто не знал о том, какую комбинацию он придумает сыграть в Новый год. Но летом 99-го года он берет, снимает с должности Степашина, назначает Путина, который представитель КГБ, директор ФСБ, точнее говоря, да? Если я не путаю, 16 августа это было, 99-го года, в мой день рождения, он назначает Путина премьер-министром. А по тем законам, существовавшим тогда, премьер-министр – второй человек в государстве. Соответственно, на случай ухода, болезни, смерти президента, премьер-министр начинает исполнять обязанности президента. Уже после Рудского, после 93-го года гражданской войны, не было должности вице-президента. И момент назначения Путина все поняли. Что там потом будут голосования, какие будут голосования, это вопрос следующего года. Ельцин принял для себя решение, что рядом с ним вторым человеком будет Путин, он будет его подтягивать, натягивать, поднимать, на него смотреть. Если бы Путин разонравился ему, Ельцин бы еще раз поменял премьер-министра. Он имел на это право по Конституции, фактически. Он назначил тогда себе преемника. До этого все уже ходили постепенно на поклон Сергею Вадимовичу Степашину, наиболее дальнозоркие ребята, понимавшие, что вот он наш новый президент, молодой, симпатичный, жена умная, даже банкир, сам хорошо говорит, демократ, хотя и бывший там политработник в погонах. Сергей Степашин был такой демократический кандидат. Но по разным причинам Ельцин он разонравился. То ли он слишком вежливо с Лужковым разговаривал, потенциальным противником Ельцина, то ли еще там что-то. Сейчас уже не имеет значения. И вежливого, тихого, дисциплинированного, умеющего подчиняться Путину Ельцин предпочел. Ему бы сказали, вот хороший парень. А попасть-то к Ельцину могли единицы. Двух я назвал, самых ближайших. Вот и все. Дальше началась подготовка Путина. А потом Ельцин сыграл комбинацию, и все ошизели. Он же объявил об отставке когда? 31 декабря. 31 декабря все пошли в отпуск. Вся элита уже разъехалась, кто на какой курорт, кто забухал, кто туда-сюда. Две недели впереди расслабона, а при подготовке к выборам каждый день стоит колоссально. Это же время. Бух, а Путин оказывается президентом сходу, и все рычаги власти у него. Соответственно, это был выигрыш времени, колоссальная фора. Ну и дальше дураков же нет, все поняли, на кого надо работать. Не все, но те, кто зарабатывает на выборах, и все, и была огромная компания, огромный штаб работал, в нем были друзья из ленинградского круга друзей Путина, которые на него работали безвозмездно и там в огромных количествах. Он просто сразу появил преимущество, была разыгранная комбинация. Я не говорю о том, что потом были выборы сфальсифицированы и так далее, что, значит, или наоборот, что Путин выиграл в одну калитку. Дело не в этом. Ельцин на выборы уже не влиял. На выборы в 2020 году Ельцин, ушедший в отставку, не влиял. Ельцин принял решение раньше.
А кто влиял? Получается, Юмашева, семья?
Не-не, тогда были действительно выборы. Я помню, как мы стояли возле могилы Анатолия Собчака, как раз в день выборов, по-моему, приходился на сороковины Собчака, мне кажется. Так, и мы стояли рядом с очень известным политическим деятелем, там депутат из Ленинграда, из Питера. И в этот момент приехала Матвиенко, извинилась и сказала: там, извините, я опоздал, значит, выборы. И этот депутат мне негромко сказал: боже мой, кто бы мог представить, Вова Путин наш президент. Для него это было совершенно не... То есть он знал Путина очень хорошо по работе в Ленинграде, в Петербурге. Для него это было совершенно немыслимо. И для большинства было немыслимо, что такой человек, как Путин, такая непубличная, в общем, фигура, который никогда не занимался публичной политикой, никогда, никогда не участвовал ни в каких выборах, ни в каких. Он вдруг сходу становится, значит, участником президентской гонки, причем на первой позиции в pole position, если говорить языком автогона. Это все было спланировано очень хорошо и сорганизовано. Все.
Ну, выбор действительно был Ельцина в смысле как преемника, но вот было же голосование, все-таки люди. Или вы хотите сказать, что на общественное мнение просто дальше подготовили?
Нет, так, того, да. Как... Ну, во-первых, общественное мнение, конечно, очень сильно готовили. А что, вот вы привели пример мнения кого? Мнения Немцова, например, который сильно был популярен как политик. Влияло на общественное мнение? Да, на определенную часть электората влияло мнение Немцова. Тогда уже были все брошены все ресурсы. В том числе для того, чтобы сказать: ребята, вы что хотите, чтобы к власти опять, значит, прорвался Зюганов? Вот молодой, опытный уже парень, смотрите, какой симпатичный, не маразматик, не алкоголик, как Ельцин, не, знаете, демократичный, он же действительно себя демократично вполне вел. Вот смотрите, какой парень. Наш человек, да, я помню, как Хакамада высоко оценивала Путина, например, просто слышала. Одна из видных политиков тогда. Очень многие демократически настроенные политики были за Путина, искренне совершенно. Ну, плюс ко всему, аппарат работал, система работала на него. Но он первый человек в государстве уже был к этому времени несколько месяцев. Как вы думаете, будет у него преимущество в выборах, в организации выборов, во влиянии на выборы или нет?
Ну, то есть здесь скорее какая-то манипуляция в отборе кандидатов, что сейчас часто происходит в России.
Все-таки нет, что-то так происходит сейчас, ничего общего не имеет с тем, что происходило тогда. Кроме того, что общее слово «выборы». То, что происходит сегодня, выборами не является. Ни в каком виде выборами не является. До сегодня и выборов-то нет. Обратите внимание, что только что законодатели Новосибирской области добровольно приняли решение отказаться от выборов мэра, чтобы город не выбирал больше мэра. Почему? Потому что там какой-то старый заржавленный гвоздь в виде мэра локотя, он коммунист, он как бы оппозиционер, он позволяет себе там что-то высказываться и не шестерить перед Москвой или перед губернатором. Как это так? Он выбран народом. Вот и там отменили. Все, выборов не существует в России. Забудьте, нельзя сравнивать это с тем, что было тогда. Тогда-таки это были выборы. Грязные там, не грязные, второй вопрос. Выборов не бывает чистых вообще. Но никогда. Никогда. Но по сравнению с тем, что творится сегодня, за эти 20 с лишним лет произошло полное демонтирование всей системы нормальных выборов. И Конституции тоже.
Про изменения России хочу вас спросить перед этим. Напомню для слушателей, друзья, нам можно послать донат, если вы желаете. Это всегда приветствуется, значок доллара в чате, либо любая информация в описании к этому видео, Сбербанк, телефон, что хотите, криптовалюты. 10-20 рублей – это для нас очень важно, друзья, не проходите мимо. Вот что я хочу вам сказать. Кирилл, я подумал вот о чем по поводу судьб России, часто это обсуждаем в эфирах. На недавнее интервью Адама Михника, польского диссидента, в Псковской губернии, в газете «Адресую слушателей», он сказал, что не верит в распад России, верит скорее в децентрализацию. Вы согласны с заявлением Михника и почему?
Я разговаривал с Михником не так давно.
Расскажите.
Он очень живой, очень искренний человек, который всю жизнь посвятил борьбе за свободу и демократию. Там в этой статье в Псковской губернии, которую Кирилл Кожемякин написал, Ленинградец, кстати, там некоторые моменты ну, просто не поместились. Скользь. Там, с 16 лет Михник находился под надзором польской полиции. Его фамилию употреблял там Гамулка, первый секретарь Польской объединенной рабочей партии, ну, польских коммунистов. Там чуть не на заседании Политбюро, что там какие-то, какая-то шпана тебе позволяет там что-то выступать. Тебе были 60-е годы были еще. Это человек, который... который действительно говорит, что когда я попал в тюрьму, я сразу успокоился, потому что первый раз, потому что я знал, что меня больше никто не арестует, сидит в тюрьме. И это человек с чудесным чувством юмора и действительно настоящий борец за свободу, и главный борец, который победил, потому что солидарность привела то, с чего началась большая карьера Михника, Валенца и других, профсоюза «Солидарность», освобождение рабочих и так далее, это привело к... Фактически это было первым ударом по бетонному куполу коммунистической системы европейской. И Михник говорит очень смешно и очень точно по этой части. Он говорит, это был первый случай, когда пролетариат восстал против диктатуры пролетариата. Очень хорошая фраза. Я слышал ее от Михника. Так вот, нет, он абсолютно прав, но он не кривил душой, мы с ним тоже про это разговаривали, говоря о том, что он в растерянности пребывает. Во-первых, он не мог себе представить, что вообще такое возможно, что начнется. Ну, это никто не мог себе представить, кроме Путина, как теперь выясняется, что все-таки он начнет войну. Во-вторых, Михник честно сказал, поскольку он прекрасно знает, каковы исторические проблемы между поляками и украинцами, какие сложные отношения у Польши с Украиной были всегда, он не мог себе представить, что поддержка народа польского, поддержка Украине будет так высока на уровне просто помощи беженцам, которые сотни тысяч которых стали просто выливаться в Польшу, и насколько искренне польские граждане стали помогать и помогают до сих пор. Да, говорит, в маленьких городах, в деревнях уже чувствуется усталость, и там тем более предстоит сейчас весь цикл сельскохозяйственных работ, крестьянство, там говорит, ну, сколько можно, уже надо отвлекается. Там, в городах поддержка продолжается. И я слышал, что он говорит по поводу децентрализации и развала Украины. Простите, России. Угу. Мне кажется... что если начнется децентрализация, то развал сам по себе будет неизбежен, одно без другого не обойдется. Тем более, что Россия – это в любом случае империя, по мышлению – это все равно империя. А все империи взрываются и разваливаются на части. Центробежная сила всегда есть. Всегда. В определенных условиях она может резко возрасти и работать на разрыв. Пока таких условий я не вижу.
Угу. Я думаю, что к этой теме мы вернемся после перерыва, потому что у нас сейчас скоро перерыв, друзья, буквально на минутки две информационная заставка покрутится. Вы не переключайтесь, вы лучше нажимайте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, если вы смотрите эту передачу в записи, согласны, не согласны, нравится, не нравится. Я читаю все комментарии и ваши донаты, друзья, пожалуйста, в описании к этому видео. Все возможные способы и значок доллара, если YouTube вас не заблокировал. Так что мы сейчас прерываемся буквально на 2 минуты и возвращаемся в особое мнение с журналистом Кириллом Набутовым. Будем обсуждать опасность децентрализации или не опасность. Друзья, скоро вернемся в наш эфир.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, друзья, добрый день. Добрый день, возвращаемся в наш эфир. Меня зовут Сергей Кагермазов, YouTube-канал «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Это передача «Особое мнение». Наш гость сегодня журналист Кирилл Набутов. Кирилл, еще раз вас приветствую в нашем эфире. Друзья, правила простые. Напоминаю, справа чат, ваши вопросы, донаты, значок доллара. В описании к этому видео все возможные способы нас поддержать. Но главное, вопросы, очень люблю выуживать их из чата. Мы остановились до перерыва на том, что вы сказали, Кирилл, что децентрализация опасна для России, потому что она запустит распад России, и что Россия вообще, вы сказали, как бы империя. По сути, я делаю вывод, что вообще какого-то будущего у России и нет, потому что сейчас оппозиция... Ну, например, сейчас поясню. Потому что, допустим, соратники Навального часто говорят, я не знаю, и Ходорковского, надо децентрализации России, как можно там больше самостоятельности регионам и так далее. Вы говорите, что это опасно и запустит распад страны, сказали, что Россия империя, как будто мне послышалось, всегда есть и будет, я имею в виду ментально. Да. Или я вас неправильно понял?
Россия есть ментальная, во всяком случае, в менталитете властных. Товарищи, Россия – это империя, и то, что сейчас происходит в Украине, украинская катастрофа – это попытка слепить империю посредством слюны, пластилина и веревок, кровавого. А, безусловно, насчет того, что я сказал, России угрожает опасность децентрализации, я слово «опасность»-то не употребил, я сказал, что если будет децентрализация, почувствуется, она начнется, то Россия довольно быстро имеет возможность треснуть. Но я не имел в виду, что это опасность для нас, для всех, потому что это, если это произойдет, то будет объективный исторический процесс, вот и все.
Позвольте тогда конкретнее, это хорошо или плохо, на ваш взгляд?
Если нет понятия «хорошо» или «плохо». Понимаете, в чем дело? Мое любимое сравнение. Если волк схватил зайца и его жует, это хорошо или плохо? Ответьте мне.
Смотря для кого, конечно.
Совершенно верно, смотря для кого. Все относительно. Для зайца плохо,
для хорошо. Для России. Ну, для давайте кого-то... с разных точек зрения порассуждаем. Для россиян, как вам кажется?
Так россиян-то разные. Россиян 150 миллионов человек. Есть полно народу сейчас, которые говорят, да надо, чтобы этот монстр развалился к чертовой матери, в конце концов. Тем более, что там действительно есть регионы, которые с радостью попробуют жить самостоятельно. Попробуют. Потому что все равно вот от кого-то что-то подсасывать. Ну, полно, не буду называть те регионы, но там пример того... как можно существовать в отдельном государстве внутри России, демонстрирует Кадыров в Чечне, который совершенно отлично, совершенно по большому счету выиграв у России и информационную войну, и войну военную в свое время, ну еще папа его этим занимался, да, он отлично себя чувствует как локальный царь внутри большой, как бы вроде демократической, как бы демократической России. Но если... если ослабнет центральная власть, то центробежные силы мгновенно начнут расти. Мгновенно. Потому что любая такая огромная конструкция имперская, потому что все империи рано или поздно треснули. И если я не путаю, во всех случаях основной причиной как раз была война. Мы вспомним Первую мировую войну, по концу которой Австро-Венгрия треснула, хотя была, в общем, была хорошая на самом деле. Это был Евросоюз. Австро-Венгрия – это был Евросоюз.
Ну, без прав человека только.
Что?
Без прав человека.
А тогда не было понятия права человека. Нам с сегодняшнего высокого стула на них, на наших предков, жалких, ничтожных, нельзя смотреть. У них ведь электричества не было, извините меня. И интернетов не было, и автомобилей, и самолетов, ничего у них не было. Но маленькие страны, да, они все страдали. У меня просто мой прадед, чех, коренной чех из Чехии, из западной Чехии, из границы с Германией, католик был. Вот он как раз представлял угнетенное как бы чешское население. Им нельзя было писать чехи, они писали австрийские славянин. Венгры были недовольны, хотя они были частью империи. Там маленькие другие народы, Словакия и так далее. Они считали себя угнетенными. Конечно, австрийцы, Австрия, Вена была выше, безусловно. Но зато они были частью более-менее мощного государства. Сегодня тоже в Европе полно народу, которые недовольны Евросоюзом. Полно. Но это зато это огромное государство, которое мощное, которое там решает разные серьезные вопросы и так далее. И в этой связи, возвращаясь к Первой мировой войне, война наступила, рухнула Австро-Венгерская империя, рухнула Германская империя, рухнула Российская империя. Из-за войны рухнула Османская империя турецкая. Ослабела власть, занята войной, деньги кончаются, инфляция, буха разлетелась на куски. И Россия с ее имперскими амбициями сегодняшними тоже имеет шанс разлететься на куски.
Вот смотрите, вы говорите, да, что смотря кому выгодно, много точек зрения. Вот есть человек, который точно знает ответ на этот вопрос. Его зовут Дмитрий Медведев, зампред Совбез ООН, написал статью в «Известиях». И вот такая цитата, что не должно быть никаких двусмысленностей, считает Медведев. Мир без России нам не нужен. Как вам кажется?
Послушайте, Медведев превратил себя в клоуна. Так. Чего обсуждать? Он говорит то, я думаю, по его мнению, или он, или его шестерки, которые ему пишут, что может понравиться Путину, чтобы показать, что он всегда на стороне Путина и все такое прочее. Хочет заявить, что он святей Папы Римского. Он масса всяких вещей говорит, которые можно отнести в разряд глупости. Вот в той же публикации, которую вы сейчас процитировали, Медведевской, сказано, что Запад и его сателлиты – это всего лишь 15% населения всей Земли, а мы гораздо больше и сильнее. По-моему, фраза такая, чуть ли не достойно ее цитировать.
Да.
Ну, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто думает, что сила в количестве людей. Сила в количестве людей, когда ими можно заваливать врага на линии фронта. То, что делают сегодня штурмовые подразделения российских войск в Украине, когда там тысячами кладут своих солдат. А настоящая сила в другом, сила в первую очередь в экономике. Так вот, если даже считать, что под словом «мы», Медведев имеет в виду Россию и Китай, у которого формально больше, который занимает формально первое место по проценту мирового ВВП. Китай, кажется, 18, что ли, 19%, у американцев сегодня 16%, а у России около 3. Меньше даже, наверное, 3. Так вот, даже если считать, что Россия плюс Китай, это будет там 20% мирового ВВП. Если представить себе, что Китай союзник России, чего нет и не будет. Китай будет сам по себе всегда. И решать свои вопросы самостоятельно. И стараться со всех получать по максимуму денег, там, кайфов различных. Так вот, если даже, по мнению Медведева, Россия с Китаем вместе это 20 с небольшим процентов мирового ВВП, то американцы с Евросоюзом вместе со своими союзниками, там, к 50%. Вот и все. Ответ в этом. Понимаете? Во сколько раз кто мощнее. Поэтому, ну что, читать и слушать то, что заявляет Медведев.
Ну, про Медведева, да, пожалуй, с вами соглашусь. Просто его должность обязывает нас же.
У него же должность искусственная. Эту же должность ему придумали. Такой должности раньше не было. Для того, когда нужно было убрать его, поставить другого премьер-министра, ему дали должность, там особняк и все такое. Который сам погубил себя просто как личность, на мой взгляд.
Ну да, после рокировочки-то особенно. А закрыть, чтобы тему про распад России, последний аргумент, кому это может быть выгодно, невыгодно, в контексте мировой безопасности, но все-таки ядерный арсенал у России, начнется там децентрализация или распад, непонятно у кого окажутся эти шахты, эти ракеты, подлодки. Таким образом, ну, стоит ли это на чашу весов класть или нет, если люди желают децентрализации или распада России для ее лучшего будущего? Или вам кажется, что это опасно, нельзя такого допускать просто из-за того, что есть ядерный арсенал?
Далеко не все желают распада России, в том числе в мировой политике, потому что понимают, что существует вот эта самая опасность.
Это серьезный аргумент все-таки. На ваш взгляд.
Вот. Конечно. Ну, конечно, это очень серьезный аргумент. Хотя я тут недавно имел разговор с серьезными физиками из Академии наук, которые меня уверяли, что просто так недостаточно. Если мы с вами, вот Кагермазов с Набутовым, станем владельцами ракетной шахты, то это совершенно не значит, что мы сейчас начнем весь мир атаковать. Потому что мы не сможем эту ракету запустить, не будем знать, что с ней делать. Ну, это, конечно, очень примитивная шутка, но тем не менее. То есть для того, чтобы управлять там ядерным арсеналом, необходимо иметь массу подготовленных людей и т.д. Но если Россия распадется на несколько кусков, то какая-нибудь условно-сибирская федеральная республика, там Соединенные Штаты Сибири, допустим, они могут не справиться с теми ракетами, которые там есть. Я думаю, что это умозрительная достаточно такая позиция, потому что Северная Корея показывает нам, да и Иран, который приблизился уже к созданию собственного ядерного оружия, показывает нам, что можно, находясь и в полной изоляции, создавать ядерное оружие и покупать официальным, неофициальным путем специалистов на внешнем рынке, аккуратно привозить их к себе, обеспечивать им легкий коммунизм в рамках там замкнутой квартиры, и они там чувствуют себя хорошо и делают корейцам северным ядерное оружие. Поэтому я считаю, что правы те, кто говорят, что распад России набитой ядерными боеголовками, у него больше всех на свете ядерных боеголовок у России, это может быть очень опасная штука. Тем более, что ее распад – это гарантированная гражданская война. В данном случае война, грубо говоря, между людьми, которые говорят по-русски с обеих сторон. Потому что, ну, представьте себе, чисто умозрительно, если даже распадется по округ, по линиям федеральных округов, хотя бы, да, за Урал, за Уралом Сибирь, которая всегда дышала отдельно, жила отдельно, сколько раз я бывал в Сибири, чем дальше от Урала, на восток, тем чаще слышишь, ну как там жизнь в России? То есть люди говорят по-русски, люди граждане России, люди носят русские фамилии, у всех своя история, кто потомок ссыльных, кто потомок каторжан, кто потомок беглецов, кто потомок переселенцев и так далее. И все гордятся тем, что они сибиряки, люди независимые, там не было крепостного права, они все это помнят, те, кому интересно. И они прекрасно знают, что под ними, под землей, вся таблица Менделеева, весь газ, вся нефть – это Сибирь. Ну, я округляю, конечно, не вся, но первый газ пришел в Москву после войны из Саратовской области, но, в принципе, нефть есть тоже везде, даже под Питером, но месторождение, богатство находится в Сибири. Вот, представляете, Сибирь отделяется от Москвы. Москва, которая вся сегодня, вся роскошь Москвы построена на сибирском нефти и газе, оказывается без этого. Ну, можно, а там в Новосибирске, грубо говоря, новое правительство Сибири, новая директория, новый Колчак, у которого денег вот так, который начинает торговать нефтью, газом со всем миром, с японцами, туда-сюда, с кем хочешь. Новые элиты богатеют, они наконец добрались, теперь они будут сами яхты себе строить, чтобы по Енисею там шариться между Красноярской ГЭС там, и Саяно-Шушенской, если получится пройти. Все там. Что будет между Новосибирском и Москвой? Да немедленно будет война. Немедленно война за ресурсы. Кавказ будет вести себя отдельно, мы понимаем почему. Я имею в виду там мусульманские республики Северного Кавказа. Там вообще начнется сложности всякие. Да ну что, это страшно.
Понял вас. Полностью. Совершенно не знаю, как зрители, друзья, пишите. Пишите ваши комментарии.
Вы что упоминаете... пишут, кстати? Что пишут, Сереж? Что пишут?
Ой, вы знаете, собираются, Карелия будет свободной, какие-то народные республики уже объявляют.
Ингерманландия. Наш знакомый Максим Кузахметов, он, значит, борец за свободу Ингрии. Ингерманландию, на куртке даже герб Ингрии. Вот он считает, что Петербург должен отойти Ингерманландии, поскольку...
Но в чате сепаратизм такой пошел уже локальный, так что пускай живет.
Это следствие жизни в империи, как всегда.
А, чем сильнее империя, тем сильнее сепаратизм.
Тем больше она, конечно, тем больше внутри разных интересов, которые хотели бы по-другому. Да?
Справедливо. Вы упомянули Северную Корею, что с ней продолжают так или иначе взаимодействовать, никто ее там не завоевывает, не захватывает, пока она никуда-то, никуда не лезет. И вот другую цитату Чичваркина вспомнил, он говорил, что Европе, в принципе, Путин, как один хозяин такой большой страны, вполне себе выгоден. И если, допустим, там Путин бы отполз сейчас, увел войска и начал бы мучить только россиян, никто бы его особо и не трогал, и никакую демократию бы ему на штыках НАТО, как говорят пропагандисты, не нес. Как вам кажется, вы упомянули, что вот много евроскептиков в Евросоюзе тоже на все как это развивается. Насколько в этом смысле Запад циничен, как нам говорят с телевизоров? Насколько это правда или нет? Стали бы они договариваться вот с одним Путиным, если бы он не продолжал войну?
Мне не очень слово «Запад» понятно, потому что оно звучит как некое единое целое. Запад – это огромное количество разных мнений, поскольку в основном страны демократические, с нормальными выборами, в отличие от России. И приходится учитывать разные мнения. Поэтому единого Запада как такового не существует. Есть свои интересы у Штатов, свои интересы у Британии, свои интересы у Франции, свои интересы у Польши. Тем более, что к Западу еще относятся такие вещи, как Япония и Корея. Или там Сингапур и Тайвань, которые находятся на востоке.
Мы будем говорить о ведущих странах, да? Там,
я бы говорил просто о развитых экономических странах, там, да. Существующих по демократической в основном модели. И здесь слово «цинизм» можно, конечно, использовать, но оно скорее такое более бытового значения, более бытовое значение имеет. Я бы говорил о прагматизме, потому что ну, любой человек, который занимается политикой, понимает, что ты, главное, не тронь аккуратнее, там, не один раз, не семь раз отмерь, а 107 раз отмерь, прежде чем резать, потому что цена ошибки слишком высока. И, соответственно, все ищут оптимальные варианты, связанные с наименьшим количеством затрат и рисков. С наименьшим количеством затрат и рисков. Если говорить об этом, применительно к России об этом, то, ну, хорошо, вот сейчас в результате, представим себе теоретически, что в результате украинской катастрофы после ее окончания внутренние напряжения в России приведут к взрыву, и власть изменится. И вместо Путина придет кто-то другой. Я думаю, что большинство прагматичных политиков в Европе и в Штатах имеют список, естественно, перед собой, список фамилий потенциальных, кто может заменить Путина. Но этот список действительно только сегодня. Завтра могут появляться какие-то новые персонажи, кто-то будет вылетать. Ими надо заниматься. Во всем нужно делать прогнозы. Со всеми нужно как-то придумывать, как контачить на будущее, что от них ждать. Это дикая хлопота, дикое напряжение. А кто придет? Придет Пупкин. Пришел Путин. Что про него было известно? Ничего. Начали присматриваться молодой, вроде симпатичный, разговаривает там вроде на немецком языке, как-то говорит, что он большой демократ и ведет себя как демократ. Окей, давайте с ним работать. Но все равно это же постепенно происходит. Сейчас понятно, кто такой Путин. Понятно примерно, на что он способен, теперь понятно. Теперь понятно, в этом смысле проще, ты понимаешь, что с другой стороны за человек находится. А если придет условный Турчак, младший Патрушев, Пупкин, Сидоров, Иванов, Рабинович, кто угодно еще, с ним же тоже надо выстраивать, кто он, чего, как, куда. Знаете, есть такой факт исторический, я даже его как-то проверял, но, по-моему, в мемуарах у Шпеера, одного из ближайших помощников Гитлера, было написано, что однажды на каком-то внутреннем гитлеровском совещании, это был, кажется, 41-й год или 42-й, когда Гитлер свято верил, что он одолеет Советский Союз, и не было еще Сталинграда, то есть когда немцы наступали вглубь территории Советского Союза, уже захвачена Украина, уже к Волге, и на Кавказ за нефтью идут, Грозный, Баку вот туда. А на каком-то совещании, сейчас точно не скажу, значит, Гитлер в шутку сказал, что ну вот мы там до Волги или там до Урала дойдем, значит, все это, значит, будет наше. Ну а на той части, которая останется русским, я там не вижу другого человека, который мог бы ей управлять лучше, чем Сталин. Этот слух потом стал распространяться по миру, и все говорили, что Гитлер хотел назначить Сталина управлять захваченным Советским Союзом. Вот в мемуарах где-то я нашел, что речь шла как бы о том, что он в шутку сказал, что на той территории, куда немцы не пойдут, им за Уралом идти не хотелось. Ну, вот, там, за Волгу зайдем там достаточно, Волгу перережем, как и быть. А Урал хрен с ним, ничего там, это Сибирь, лес, кабаны, там, никто не знал, что там столько нефти и газа везут. Хер с ним, пускай там будет Сталин, лучше, чем Сталин, все равно никто управлять этой ордой не сможет.
Это такая тактика крысиного короля, в каком-то смысле.
Ну, это... Я просто привел, я не знаю, счет крысиного короля, но Гитлеру это применимо, конечно. Просто вот историческая шутка, но имеющая под собой основание. Теперь нам разговаривать неизвестно с кем, когда с этим хоть понятно, что он собой представляет. Понимаешь, что он кровавый восточный тиран. Ну так мы понятно, на что он ведется, на какие горбушки. Мы его один раз кинули уже, мы будем знать, как кинуть в следующий раз. Понятно, чего от него ждать. Понятность всегда лучше, чем непонятность. Всегда. Политики не более.
Мне кажется, исчерпывающе. Спасибо. Да, ответ на этот вопрос. Не так много у нас времени
остается. Есть и другие мнения, которые считают, что такой человек, как Путин, должен сидеть на скамье подсудимых, там, в Гааге. До Гааги он не доедет в любом случае, но, дескать, что он враг рода человеческого. Есть и такие мнения. Проклятый Запад отличается тем, что там, возможно, разные мнения.
Безусловно. В оставшееся время хотел успеть тему обсудить, в которой профессионал здесь из нас двоих только вы, про спорт, но не совсем. Вот новая газета «Европа» опубликовала интересный текст, также всех зрителей туда адресую, называется «Вам самим не спортивно». Коллеги проанализировали заявление поведения ведущих российских спортсменов, в том числе, которые играют за рубежом, уж так устроен профессиональный спорт, и мало кто из них как-то что-то осудил. Я, естественно, вспоминаю артистов многих, которые уехали под запретом или остаются еще в России. Это мы обсуждаем. А вот спортсменов как-то, может быть, я не интересуюсь, может, вы мне объясните, какие настроения в большом спорте типично, нетипично для спортсменов прямо четко заявить о своей позиции. Вот со стороны выглядит как-то все, вот с моей точки зрения, как-то все мерзко. Богатые, успешные люди пытаются отмолчаться, пока утюжат Украину. Как на самом деле все обстоит, на ваш взгляд?
На мой взгляд, все несколько сложнее. Во-первых, далеко не все богатые. Во-вторых, далеко не все успешные. В-третьих, в подавляющем большинстве своем спортсмены – это люди молодые, у которых жизненного опыта, знания и мозгов не очень пока много. Тем более, что они всю жизнь занимаются спортом, концентрированно на нем. Это не их вина. С детства обнаружился талант, они его развивают и понимают, что это их социальный лифт, понимают, что это их жизнь. И возможность вырваться, стать успешным, знаменитым, богатым и так далее. Им ни до чего, кроме как до тренировок. Я сам был спортсменом только очень маленьким или очень среднемаленьким, но хорошо знаю, что такое жизнь настоящего спортсмена. По моим разным друзьям и знакомым, если ты серьезный спортсмен, других не может быть, ты пашешь безостановочно, тебе не до этого. Остальное время, которое у тебя свободно есть на все, остается на житейские твои радости. Чуть-чуть расслабиться, потусить с друзьями, завести роман. Может быть, там жениться, завести детей, что-то в этом роде. То есть, замечательное времяпрепровождение молодости и юности. Вы нас не трогаете, идите отсюда лесом, там чего-то мы не понимаем. Моя задача подготовиться к чемпионату, моя задача прыгнуть на такую-то длину, там забить столько голов и так далее. У меня все хорошо. Чем они отличаются от другого обывателя? Да ничем.
Слушай, но с другой стороны, они так или иначе лидеры общественного мнения, у них куча фанатов, людям интересно, что они скажут, безусловно. Они знаменитости. От них ждут?
Во-первых, знаменитость, понятие, категория относительная, понятие, какая-нибудь супермировая звезда, как хоккеист Овечкин, например, он по-прежнему, по-моему, на аватарке у него, во всяком случае, я случайно смотрел, где-то, может быть, осенью, вот сейчас, в ноябре, может, в декабре, у него на аватарке что-то было связанное с Путиным или Путин-Тимом там написано.
Да.
За это не трогаем, что в Америке как бы он ничего не нарушает. Но кто-то его разлюбит за это, но в принципе к нему какие проблемы? Пока он забивает голову больше всех там, он Ови герой. Ну, кто-то его считает, что он там путинский дружок, но на него не влияет. Правильно. А с другой стороны, там есть некоторые спортсмены, которые высказывались против, но не резко. Потому что страшно, ну, отберут у тебя все нафиг. Артисты, вы говорите, что очень многие высказались так. Да немногие. Уехали за границу немногие. Очень
немногие. Как-то про них больше слышно, все эти стоп-листы и так далее.
Потому что артисты – это люди, которые высказываются. Их работа – высказывание. В песне, в спектакле, здесь же можно писателей в этот ряд, они высказываются, журналисты, бла-бла-бла. А задача спортсменов же не высказываться, задача спортсменов ударить по мячу, прыгнуть в высоту, правильно, выстрелить из рогатки, что у них там, клюшка-шайба. Они высказываются на спортивных площадках, во-первых. Во-вторых, они не интересуются политикой в подавляющем большинстве. В-третьих, среди них действительно много патриотов, которые понимают патриотизм, как им сказал центральное телевидение. И поэтому меня совершенно не удивляет, что там среди больших спортсменов выступлений против путинской власти, путинского режима, против путинской войны мало. Тем более, представляете, какая честь там, например, в прошлом году лыжник Большунов, который выиграл олимпийские медали золотые, его чуть ли не специально самолетом доставили на этот митинг, знаменитый митинг в Лужниках. Специально, потому что он был вот Его слава была горяча, он только-только завоевал золотые медали, он был там главный герой олимпийских выступлений атлетов из России.
Знаете, мне хочется переформулировать известную цитату. Спортсменом может и не быть, но гражданином быть обязан. Нет, не так относительно к этим людям.
Не знаю, что ответить на этот вопрос. Цитата звучит красивенько. Спортсмены – это молодые раздолбаи в подавляющем большинстве, которые еще в большинстве своем не очень умеют думать, потому что они молодые, часто не слишком образованные. Часто их кругозор ограничивается спортивной площадкой и чуть-чуть вокруг. Если они торчат в интернете, они что, политические сайты серфят? Нет, они в основном сидят там в Dota 2, там в играшках, туда-сюда, в Тиндерах, Пиндерах и так далее. Они такие же разгильдяи, как все остальные молодые разгильдяи, только с одной разницей. Они умеют хорошо бить по мячу, там прыгать и так далее, и зарабатывают за это деньги. Но это если они лучшие, если они профессиональные спортсмены высшего разряда. Но они понимают реально, что один раз пасть открыл, ты остался без всего. Сегодня риск-то такой. Пасть открыл, остался без всего.
Ну, то есть невозможно, я вот
боятся,
но люди такого уровня, но найдется пару миллионов, ресторанчик открыть где-нибудь там в Сербии, в Армении, в Грузии и жить себе.
Вы пробовали открывать ресторанчик в Армении и в Грузии?
Да я столько не зарабатывал ни разу.
Ну, так вот, во-первых, большинство спортсменов зарабатывает не так уж столько, что прямо, ах, они все супермиллионеры. Это представление превратное. Во-вторых, к этому нужно иметь способности, желание и тягу к таким вещам. В-третьих, на этом пути нужно такое количество пройти всяких сложностей, потому что ну, это не так просто, во-первых, уехать из своей страны куда-то, во-вторых, там укорениться надо, во-третьих, получить право открывать там ресторанчики, потому что это занятие бизнесом, и если ваша виза не даст вам право работать, вы не можете этого делать, там есть миллион всего. Были случаи, когда спортсмены уезжали из России в прошлое, вы заговорили вот о лыжах, например. Почему? Потому что здесь им как бы не было дороги, они были один из многих. Ну, много лыжников или биатлонистов в России талантливых, много, да. И не все попадают в основной состав сборной. И были люди, которые уезжали, ну и других видов спорта. И иногда у них получалось там, потому что они вырывались из-под прессинга. Вот я там в сборной, я уже не прохожу в основной состав, я почти никому не нужен. Был такой лыжник Михаил Ботвинов, московский. Он уехал в Австрию. Довольно давно уже это было. Он уехал туда. Оказался там, я не знаю, как он по браку уехал, женился на австриячке, я не знаю. Короче говоря, он получил австрийское гражданство. И он там продолжал тренироваться. Его никто не гнобил, его никто не выводил в запасной состав, там, не говорил, ты не подходишь, ты старый, тебе 35 лет там, или 33 года, ты нам уже не очень нужен, ты не выдерживаешь нагрузки. Вот у нас по плану миллион часов тренировок таких-сяких. Он опытный человек, он тренировался сам. Он все знал, свой организм он читал прекрасно, что ему нужно, как, чего. И в результате он вышел на новый пик своих успехов и выиграл мировые гонки в 40 лет почти. Другой пример, самый яркий, это биатлонистка по фамилии Шипулина. Она замужество носит фамилию Кузьмина. Она не проходила в состав сборной Советского Союза России. Ну, не проходила в состав сборной России. Ее брат проходил, она нет. Ну, вторые, третьи эшелоны. Она уехала в Словакию со своим мужем. Маленькая страна. Биатлонистов сильных нет. Она там оказалась номер один. Тренируйся, готовься, всем, чем можем, поможем. Не сильно поможем, мешать не будем. Что в результате? Она приезжает на Олимпийские игры из вот такой Словакии и выигрывает золотую медаль. Россия в шоке, но это случайность. Проходит 4 года, она опять приезжает на Олимпийские игры, опять выигрывает золотую медаль. Из Словакии. Оказалось, что она вышла на простор, ей никто не мешал, она попала как-то могла сама спокойно готовиться. И вот такой результат. Я не говорю, что так все, это единичный случай. Но что касается политики, что выступать там за войну, против войны, много ли народу сейчас выступает на улицах, не спортсменов? Давайте честно. В Питере, в Москве много сейчас выступающих на улицах против
единицы.
Того, что творится в Украине?
Спасибо, Кирилл. У нас, к сожалению, заканчивается время, но мне кажется, вы ответили на мой вопрос весьма исчерпывающий, с конкретными примерами. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о наших темах, которые мы сегодня подняли, и лайки ваши. Вас смотрят тысячи, а лайков чуть-чуть.
Я прошу прощения, что перебиваю. Да. У нас тоже есть маленький YouTube-канал Набутов, который рассказывает по разным вопросам, и Telegram с таким же названием. Тоже приходите, и там бывает интересно.
Да, подписывайтесь, друзья, на Набутовых и в Ютьюбе, и в Телеграме. Ставьте лайки этому
Спасибо.
видео, просто безобразие. И я напомню, что сейчас у нас будет небольшой фрагмент интервью с журналистом Майклом Наки. Там и про оппозицию, и про Навального, и про Алексея Венедиктова. Многие тут... Да. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, смотрите отрывок с интервью с Майклом Наки, а он будет завтра, полное интервью в 14 часов по Москве. Туда вас всех адресую. Это была передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Нашим гостем был журналист Кирилл Набутов. Кирилл, спасибо вам большое, что были с нами.
Спасибо, до свидания.